традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола. Нам биться, по сути, не за что. Есть что обсуждать. А обсуждать мы будем сегодня встречу, которая должна только еще состояться в Гаване, где патриарх Кирилл встретится с папой Римским. И попытаемся выяснить, что же такого значимого в этой встрече для всех нас, как для граждан Российской Федерации просто, так и для тех, кто или относит себя к православным, или к католикам. Сегодня с нами Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Сергей Худиев, православный публицист. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Константин Душенов, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Здравствуйте, Константин Юрьевич.
Бог в помощь, братья и сестры.
Ну, давайте начнем просто выяснять, а что же такого действительно происходит сейчас в Гаване. Напомню, по Москве встреча должна состояться в 22 часа. То есть через несколько часов все это случится. Начнем с Сергея Вячеславовича. Сергей Вячеславович, что происходит?
Ну, происходит очень важное за последнюю тысячу лет событие. Это всем известный факт, с тех пор, как в 1054 году произошел тот самый великий раскол церкви на православную и католическую, как они стали впоследствии именоваться, русские иерархи практически не встречались с высшим руководством, ну, с папами римскими, римского престола, может быть, только за исключение 15 века, когда один русский митрополит Исидор, ну, он был греком, принимал участие в знаменитой Флорентийской унии 1439 года, ну, собственно, вот это единственный факт. Правда, когда Исидор вернулся в Москву, его быстренько посадили под арест, а потом тихо под белые рученьки выпроводили из пределов тогдашней российской державы.
Это ровно за встречу?
Это за то, что в Феррари была подписана знаменитая, печально знаменитая Флорентийская уния об объединении католической и православной церквей под эгидой Папы Римского, когда православная церковь согласилась подчиняться Папе Римскому, самое главное, принять католическую догматику, что, естественно, между двумя церквами является самым главным различием, это различие в догматах, но сохраняла свою специфику богослужения. Это то, что потом было сделано еще в виде Брестской унии, когда возникла, в конце XVI века, когда возникла так называемая униатская или греко-католическая церковь. Вот, собственно, это был единственный факт. И когда Исидор радостно приехал тогда, в 1443 году, в Москву с радостной вестью, что церкви объединились, русские власти во главе с московским князем Василием посадили его под арест, потому что на Руси это восприняли исключительно как предательство веры. И с тех пор только так и воспринимали. Дело даже не в том, что были какие-то контакты между русскими, между православными русскими и католиками, а согласие отказаться от своей догматики. Это было всегда и до сих пор воспринимается как предательство.
Это Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Сейчас слово Сергею Худиеву, православному публицисту. Пожалуйста, Сергей Львович.
Ну, я думаю, что это действительно важнейшее событие, встреча такого уровня. И, как об этом и было сказано, эта встреча произошла, несмотря на сохраняющуюся определенную напряженность, определенное непонимание, потому что сейчас происходит событие, на которое очень важно обратить внимание. Это масштабные гонения на ближневосточных христиан, гонения, по отношению к которым слово «геноцид» уже не будет преувеличением. И прежде всего Папа Римский и глава крупнейшей православной церкви должны встретиться для того, чтобы привлечь внимание мира к вот этой проблеме, к тому, что люди сотнями тысяч, миллионами подвергаются преследованиям, их убивают, их изгоняют, их всячески преследуют и мучают, И первая, самая главная цель этой встречи – вот привлечь внимание к этой проблеме.
Это Сергей Худиев. Сейчас обращаюсь к Константину Душенову. Константин Юрьевич, пожалуйста.
Да, но я не разделяю, честно говоря, такое вот отношение с глубоким придыханием, там, ох, тысячу лет. Но тысячу лет здесь, во-первых, ни при чем, потому что патриархи на Руси появились 500 лет назад. Так что, с точки зрения истории, корректно говорить, что за 500 лет не встречались. Ну, по мне, так еще 500 лет не встречались, и, в общем, ничего особенного бы не произошло. Ну уж поскольку эта встреча назначена, и она через несколько часов начнется, то имеет смысл рассмотреть, что она из себя представляет с точки зрения как политической и духовной. С точки зрения духовной есть серьезные опасения у значительной части православных, что она станет предательством. Вот как правильно отметил коллега, всегда попытка так или иначе какие-то вероисповедные вопросы с католиками, с еретиками, с папистами и латинянами, которые на протяжении столетий, так сказать, пылали ненавистью к России, к русскому народу и к русской церкви, вот попытка обсуждать с ними какие бы то ни было вероисповедные вопросы всегда воспринималась как предательство. Совершенно, кстати говоря, правильно воспринималась. Беда в том, что, несмотря на многократные заявления, зная это, вот перед этой встречей представители Московской патриархии сделали огромное количество заявлений, чтобы постараться снять эти озабоченности. Что это не будет встреча вероисповедной, там никакие вопросы догматики веры вообще обсуждаться не будут, к экуменизму никакого отношения не имеет, совместных молитв не будут и так далее, и так далее, и так далее. Но опасения эти все равно остаются по той простой причине, что, значит, наши архиереи за последние там 20-25 лет, не говоря уже о более каких-то глубоких исторических исследованиях, и погружениях. За последние 20 лет они нам показали, что от них можно на самом деле ждать чего угодно. Это еще 1500 лет назад, между прочим, говорил святитель Иоанн Златоуст, которого называли современники уста Христовы. Он говорил: ничего на свете не боюсь, только архиереев боюсь, имея в виду, что все смуты в церкви начинались именно архиереями. И именно архиереи, обладая огромной властью в церкви, могут столько вреда принести, сколько никто другой не принесет. Это то, что касается точки зрения духовной. Насколько обоснованы эти страхи, мы узнаем, когда мы декларацию прочтем. Вот мы когда текст этот получим...
Декларация, поговаривают, была согласована где-нибудь 10 февраля вечером. Правда, текст ее неизвестен, а только после того, как все это подпишут...
Ну да, я думаю, что они на самом деле будут вносить какие-то правки непосредственно во время беседы. Вот, тем более, что мне думается, что встреча эта действительно не носит вероисповедного характера, а характер в первую очередь политический.
Так вот, политический характер, вы просто про это еще ничего
не
упомянули.
Да, смысл заключается в следующем. Значит, Запад слабеет, это очевидно. Запад попрал все нравственные христианские нормы, на которых веками основывалась европейская и шире западная цивилизация, и на сегодняшний день он, так сказать, самого себя духовно уничтожил, истребил и превратился в связи с этим в такое вот дряхлеющее, умирающее, что ли, историческое образование. Мы находимся на пороге очень грозной, тревожной эпохи, эпохи геополитических сломов, переломов, когда... там фактически 400-летнее геополитическое доминирование Запада, оно уходит в прошлое. А Россия, наоборот, совершенно неожиданно, кстати говоря, для многих, практически для всех, ведь нас, русских, уже фактически после распада СССР списали с исторической арены. И вот вдруг Россия неожиданно оказывается в центре политического внимания, она оказывается центральным геополитическим игроком во всех важнейших мировых кризисах. И в связи с этим, конечно, как с президентом России, так и с патриархом всей Руси пытаются, так сказать, навести какие-то мосты. Я думаю, что интересы самого патриарха Кирилла политические заключаются в следующем. Факт их встречи закрепляет за ним фактически не номинальный, а фактический статус Вселенского патриарха. Именно он олицетворяет Вселенское православие.
Это Константин Душенов, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Сейчас уже перейдем к обсуждению деталей, возможных деталей этой встречи. Обращаюсь к Сергею Привезенцеву. Сергей Вячеславович, получается, что эта встреча, при всем при том, что опасений у той и у другой стороны предостаточно относительно того, что там может произойти, носит или должна носить больше формальный характер, чем какое-то действительно содержание в себе нести? Или вы полагаете, что вот та декларация, о которой уже упомянул Константин Юрьевич, она действительно будет что-то нести в себе, ну, по-настоящему важное и значимое?
Ну, любой документ, написанный документ, это всего лишь бумага, на которой написаны слова. И я думаю, скорее всего, он будет носить характер такого своеобразного договора о намерении. Там вряд ли будут затронуты какие-то серьезные, ну, надеюсь, и, может быть, даже уверен в том, что там не будут касаться вообще никаких догматических вопросов. Тем более, что даже внутри православных церквей ведь тоже существует немало противоречий, например, о церковном календаре там, и так далее, и тоже это непонятно еще, как все будет разрешаться, поэтому вряд ли здесь будет что-то связано с какие-то решения, связанные с догматикой. Но я бы подчеркнул тут немножко иную вещь, это не просто формальный характер. Я соглашусь с Константином Юрьевичем в том смысле, что на Западе сейчас, особенно среди верующих католиков и стран, и народов, которые сохранились в годы социализма благодаря во многом своей вере и церкви, ну, в частности, поляки, хорваты, потому что для тех же поляков католичество сыграло ту же роль, что для русских православия, сохранив их в истории. И у меня были несколько лет назад, еще до всех вот этих последних событий, встречи с поляками, которые, к моему удивлению, искренне мне говорили, ну, не только мне, а и мне и моим коллегам, о том, что мы с надеждой смотрим на Россию и на Русскую Православную Церковь, которая может помочь духовно спастись Западу, падающему сейчас в духовную пропасть, просто-напросто. И католические богословы, а я напомню, что тот же Папа Франциск, он ведь не только иезуит, он все-таки пытается сохранить наследие того самого Франциска Ассизского, величайшего нестяжателя католической церкви, такого же, играющего такую же роль в западном христианстве, как преподобный Сергий Радонежский в жизни нашего православного общества, пытается возродить вот эту истинную католическую христианскую жизнь. Это первое. И второе...
У меня просто сразу сомнения возникают, что вдруг Папа Римский будет обращаться к патриарху Московскому и всей Руси за помощью в возвращении...
Вы знаете, я не говорю о том, что это будет так. Я говорю,
это не исключено.
Да, но эта проблема существует. И, между прочим, была встреча в рамках Всемирного Русского Народного Собора в Вене с различными деятелями католической церкви в свое время несколько лет назад, и там католики откровенно об этом говорили. И второй момент еще очень важный. Вот совершенно верно, Сергей, по-моему, Леонидович, да? Ой, простите, ради бога, Сергей Львович говорил о том, что совершается геноцид и гонение на христиан на Ближнем Востоке. Но давайте не забывать, что такие же гонения в другой форме совершаются на христиан и в Европе. И уже англичане откровенные, вот 2 года назад премьер-министр Англии поздравил всех с Пасхой и заявил о том, что Англия христианская страна. Тут же было написано открытое письмо с огромным количеством подписей о том, что это неправда, Англия уже давно не христианская страна. И вот эти, и проблема существования христианства в Европе, уничтожение христианства в Европе принципиальное, потому что христианство противоречит той идеологии, которая насаждается сейчас в той же Европе, это тоже проблема для католиков. Впрочем, и для нас в том числе.
Я сразу уточню, чем это отличается от такой мирской формулировки «давайте дружить против». В данном случае просто выбираем, против кого дружить конкретно.
Давайте дружить за, я бы сказал, за Христа.
Это Сергей, да, Переведенцев. Сейчас... Католики-то к этому какое отношение имеют?
Сейчас будем разбираться. Сергей Худиев, пожалуйста, относительно содержательной части той самой декларации, что в ней действительно может содержаться.
Ну, мне сложно предсказывать. Я думаю, мы ее через несколько часов увидим.
Это так, безусловно.
Да, но я бы заметил, что не существует, мне кажется, было бы ошибкой говорить о каком-то монолитном Западе, который вот весь куда-то провалился или не провалился. На Западе происходит, используя американский термин, культурные войны. То есть между людьми, которые стремятся опереться на христианское наследие континента, и теми, кто видит в этом христианском наследии просто какой-то груз, тормоз, от которого нужно избавиться и построить некую такую чисто секулярную утопию, вот как в песенке Леннона «Вообрази».
Хорошо, но тогда я сразу готов возразить, потому что делим мы таким образом. Ну, то есть вы элегантно делите на тех, кто за христиан и против христиан. Но, простите, те, кто, возможно, не относит себя к христианам, они еще делятся на атеистов, они еще делятся на мусульман, они еще много на кого делятся. Поэтому вот когда я спрашиваю, то есть против кого дружить или за что конкретно дружить, я не очень понимаю, как это может быть отражено в этой декларации.
Ну, дело в том, что существует два принципиально разных взгляда на мир. Вот в христианской картине мира Вселенная обладает смыслом, человеческая жизнь обладает смыслом, Бог создал человека с определенной целью. А в секулярной картине мира Вселенная бессмысленна, по большому счету, человеческая жизнь, по большому счету, бессмысленна, а вся наша задача состоит в том, чтобы научиться, ну, уживаться более-менее друг другу не мешая, там, удовлетворять свои желания по возможности, не враждуя друг с другом.
Так что большую опасность сейчас несет, вот по вашему мнению, тот самый ислам, который, там, я не знаю, агрессивный, устраивает гонения на Ближнем Востоке, или тот самый мир секуляризма, который вы мне описываете?
Вы знаете, ислам, он очень разный, я ни в коем случае не стал бы каких-то обобщающих суждений делать об исламе вообще. Но вот если говорить об исламском экстремизме и воинствующем секуляризме, то парадоксальным образом тут крайности сходятся. При том, что да, они там по всем пунктам противоположны буквально, а парадоксальным образом крайности сходятся.
Это Сергей Худиев, сейчас обращаюсь к Константину Душенову. Константин Юрьевич, да. Ну, хорошо, я понимаю, что вы не сторонник этой встречи, вы начали с того, что не встречались 500 лет, да еще бы 500 лет не встречались,
нет, ничего страшного. Нет, моя позиция следующая, будем посмотреть.
Так хорошо, а что мы должны посмотреть в этом? Что, какой плюс вы видите в возможной от этой встречи?
Ну, плюс, в первую очередь, для патриарха Кирилла, я уже сказал, заключается в том, что он по факту оказывается утвержден, так сказать, в статусе вселенского защитника православия, потому что именно с ним папа встречается, а не с Варфоломеем, псевдовселенским патриархом. Он с Варфоломеем
встречался.
Да, конечно, они там с ним в десны клацаются, простите за жаргон, там по несколько раз в год. Конечно. В том-то и дело, что оказывается, что патриарх Варфоломей абсолютно бесполезен в этой ситуации, потому что он ничего не решает. Так. Он носит статус вселенского, но ничего не решает. Но я бы, знаете что, я хотел вот вернуться все-таки к вашему вопросу там про ислам и про секуляризм. Конечно, мир умирает и гибнет именно под напором вот этого одного из изводов такого скрытого сатанизма, либеральной демократии. Либерализм и демократия – это две самые страшные угрозы, которые, так сказать, ставят под сомнение сам факт возможности существования человечества. Именно Россия – это единственная в мире сила сегодня, это все фактически признают, которая может поставить этому заслон. Либерализм, который основан на нравственном релятивизме, нет разницы между добром и злом, грехом и добродетелью, все, так сказать, все относительно, для вас грех, а для меня хорошо и приятно, да? Отсюда все это господство извращения на Западе, отсюда этот, значит, омерзительный, значит, евросодомский фашизм, который, по сути дела, подмял под себя современную Западную Европу. И второе – это демократия. Значит, демократия – это, так сказать, такая политическая форма, которая в условиях России предназначена для геноцида русского народа, для его ограбления, обворовывания, и, по большому счету, никаких других целей не стоит. Вот возрождающаяся Россия, если она найдет в себе силы, опираясь на многовековую духовную традицию, на свои православные ценности и святыни, на традиционные ценности русского народа, если она найдет в себе силы сбросить себя вот это ярмо, а по сути дела, вольно или невольно, Россия во главе с Путиным, ну вот Путин, хотим мы этого или не хотим, он по факту является мировым лидером такого антиамериканского, антизападного восстания.
Я единственное, чего не понял, вы видите ли возможность, вот в вашем миропонимании, что Московский патриархат и Римско-католическая церковь, ну, единым, да, фронтом выступают?
Ну да, так нет, выступят-то они, выступят, конечно, и осудят там этот геноцид и прочие эти все бумажки подпишут, да, но я еще раз вам хочу сказать, и Запад, и Ватикан – это уходящая натура. Это уходящая натура. Те, кто поумнее, они сами это понимают.
Но их миллиард, слушайте, их миллиард.
Да какой миллиард? Ну, слушайте, вы повторяете байки какие-то бессмысленные. Вот я в Москве 200 храмов строят, и мало. Вот у меня построили храм рядом с домом здесь, вот где я живу. Да, я туда хожу, там он полон народу ежедневно, понимаете? А в той же самой Европе, по факту, из этих там 400 миллионов католиков, там они, половина из них садомиты, откровенные, да, а вторая половина, я не знаю кто, но уж точно не христиане. И если вы посмотрите, что происходит с храмами в Западной Европе, их продают сейчас под бассейны, под дискоклубы, подо что угодно. Там нету верующих. Нам не хватает храмов. Они свои переделывают, понимаете, под дискоклубы.
То есть тем цифрам, там, я не знаю, которые публикуют периодически в различных изданиях относительно числа верующих в различных странах, где Российская Федерация далеко не на первом месте, а где-то...
Ну, конечно. Этого, есть скорее... правда, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Я понимаю, известная вещь.
Сейчас. Сергей Худиев, да.
Ну, я бы тут, конечно, возразил при том, что... Динамика сейчас, к сожалению, да, в сторону масштабного отступления от веры. Все еще христианство сохраняет значительное присутствие на Западе. И если смотреть по числу прихожан, людей, регулярно посещающих богослужения, там больше людей ходят в церковь, там есть мощное достаточно движение против абортов, там есть значительное присутствие христиан все-таки в общественной жизни. То есть я не стал бы говорить ни в коем случае, что Запад уже все вдребезги дехристианизирован, а мы вот необычайно...
одухотворены.
Необычайно сияли. Да. Я боюсь, это было бы некоторым принятием, ошибкой.
Я бы тоже немного уточнил.
Сергей Перевезенцев.
Вот, тезис, который уже Сергей Львович в свое время озвучил, что... условный западный мир, в котором мы включаем ту же Латинскую Америку, Соединенные Штаты и так далее, он очень разнообразен. И Европа очень разнообразна. И в Европе есть, во-первых, само христианство в Европе разнообразно. Помимо католиков, как мы знаем, существует масса протестантских церквей, там, различных сект и так далее, и так далее. Это первое. Совершенно различные отношения к христианству в зависимости от той или иной страны. Допустим, в Хорватии, в Польше, в Австрии, в таких традиционных католических христианских странах. В Италии сейчас даже в меньшей степени в Испании, чем в Австрии, в Польше и в Хорватии. Потому что только Хорватия и Польша выступили против легализации однополых браков, допустим. Именно с католической точки зрения, с христианской точки зрения. А Италия и Испания приняли об этом закон с разрешением на это. На однополые браки. Так вот, картина разная. И эта картина, но есть и в России картины совершенно разные. И тоже, конечно, не надо одевать розовые очки и говорить, какие мы великие в духовном отношении. В истории, да, в реальности все намного сложнее. Но есть и та же статистика, свидетельство о двух очень важных процессах. В России и число верующих, и число не просто посещающих храмы и признающих православие своей такой историко-культурной традиции, но и число причастников в рамках Русской Православной Церкви растет. За последние 15 лет это очень серьезный рост. И среди просто жителей России огромный рост доверия к вере, именно к православной вере и к церкви. А вот на том же Западе, в той же Западной Европе число верующих и доверяющих, ну, в частности, католической церкви, снижается. Это тоже статистика.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, Сергей Худиев, православный публицист, и Константин Душенов, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Сейчас у нас будет информационный выпуск, после которого мы вернемся, продолжим, будем уже подключать нашу аудиторию. Тем временем вопросы уже приходят, например, что для меня простого верующего это встреча, аналогичного характера вопросы из серии «Я не верующий, что для меня эта встреча может означать». Поэтому вернемся ко всем этим вопросам уже после информационного блока, тогда и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Сегодня наша баррикада в формате круглого стола. У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. В студии Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Сергей Худиев, православный публицист, и Константин Душенов, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Обсуждаем предстоящую встречу патриарха Кирилла и папы Римского, которая пройдет через несколько часов в Гаване. Но сейчас уже подходим к вопросам нашей аудитории. Начну с того вопроса, который уже прозвучал еще до новостей. А что вот простым верующим и даже неверующим от этой встречи-то будет? Они вообще ощутят на себе хоть какое-то влияние того, что состоится в Гаване? Кто готов ответить?
Неверующим вообще ничего не будет.
Сейчас, секунду, это Константин Душенов.
Да. Не веришь ты в Бога? Ну и, конечно, какое тебе до этого дело?
Неверующий пацифист за мир во всем мире всегда. Поэтому ему радостно от того, что, например, люди, которые не встречались, или представители двух церквей...
В зависимости от того, какой пацифист и за какой он мир.
Нет, но если серьезно говорить, действительно, неверующему человеку какая ему разница? Он почувствует последствия этой встречи, там, опосредованные, не знаю, там, на своем кошельке или на, так сказать, ценах в магазине, потому что в зависимости от этого так или иначе складывается политическая ситуация, принимаются те или иные общегосударственные решения, я не знаю, там, накладывается там какое-то эмбарго и прочее, прочее, прочее. То есть это одно из тех событий, которые серьезно влияют в конечном итоге, если уж говорить о людях неверующих, то на их кошельки, не знаю, на цены в ближайшем магазине. А что касается верующего человека, то его, конечно, в первую очередь интересует другой аспект проблемы. Будет или не будет там произведена попытка какого-то, так сказать, ну, что ли, догматического предательства. Вот в силу того, что католики, они вообще очень вольно обращаются с... так сказать, со святоотеческим наследием, со всем остальным. У них там папа как сказал, так и будет. Короче говоря, иди на начале. Да? Вообще там папа чуть ли не в Евангелие может вносить изменения, и это все будет нормально. Что касается православных верующих, то мы, конечно, гораздо более трепетно к традиции относимся, и для нас недопустимо никакое нарушение. Так что если, не приведи Господи, там будут какие-то затронутые вероисповедные вопросы, то, во-первых, конечно, никогда народ Божий, то есть православная общественность, если говорить, так сказать, на более светском языке, никогда этого не примет, и это может стать поводом для очень серьезных внутрицерковных смут. Но я не верю, что патриарх Кирилл настолько, так сказать, глух к настроениям народа Божьего. Я думаю, что все ограничится политическими декларациями.
Это Константин Душенов, Сергей Худиев хочет что-то добавить, ну, да.
Я бы сказал, что сам факт встречи очень важен как христианское свидетельство неверующему миру, потому что для неверующего человека в мире ему не очень понятно вообще, в чем разногласия между православными и католиками, а вот напряженные конфликтные отношения, они служат соблазном, они человека отвращают от какой бы то ни было веры вообще. И поэтому, хотя действительно никакие вероисповедные компромиссы невозможны, и их ни в коем случае не следует ожидать, сам тот факт, что встретились, как-то дружески пообщались, я думаю, он важен, это очень хорошо.
Это Сергей Худиев,
ну, я бы добавил, Сергей Перевезенцев, да. Во-первых, я, наоборот, абсолютно уверен в том, что святейший патриарх Кирилл ни в коем случае не пойдет ни на какие сдачи догматических позиций, наоборот, будет их защищать. А что касается значения этой встречи, я бы вот какой еще интересный аспект подчеркнул. Католическая церковь и в целом христианство сегодня на Западе оказалось в той ситуации, в которой в свое время была русская православная церковь, когда в СССР победила советская власть, когда победила в России советская власть и установился Советский Союз, и начались гонения, начались прямые гонения и уничтожения христиан в СССР в 20-30-е годы, как мы с вами знаем, и продолжались они несколько десятилетий. Вот западные христиане сейчас впервые столкнулись с точно такой же ситуацией, более мягкой. Но, тем не менее, они испытывают очень серьезные гонения, преследования именно за свою веру, за то, что они сохраняют истинные, ну, во всяком случае, принадлежность к христианству, и многие из них не идут на поводу, ну, такой расширительно понимаемой толерантности во многих вопросах. И во многом, как мне кажется, инициатива этой встречи исходила от папского престола. Если в свое время подобного рода встречи папский престол подразумевал как победу римского католичества над православием и как одну из форм порабощения, распространения своего влияния на православные территории, то теперь скорее, как мне опять же представляется, папский престол, в общем-то, ищет помощи.
Но встречаемся мы в тот момент, когда свой визит в Латинскую Америку совершает Папа Римский.
Ну, если так, мы встречаемся в тот момент.
Вот и святейший совершает сейчас Кирилл визит.
Так пересеклись.
Ну, это уже дело тактики.
Хорошо. Нет, вот когда прилетел патриарх, он же выступил сразу, когда сошел с трапа. И он сказал, что я прилетел сюда, на Кубу, по приглашению Рауля Кастро для кормления. То есть он совершенно четко сказал.
Так, важно подчеркнуть, что папу, не из-за папы.
Про папу Римского он просто вообще ни слова не сказал. Так что... И причем это же понятно, что это не случайно делается.
Конечно, это политический вопрос.
Просто я прошу прощения. Просто нужно ясно понимать, что какие бы там ритуальные танцы, так сказать, не плясали наши начальники, церковные там или светские начальники друг вокруг друга, есть вещи неотменяемые. Запад в целом, Ватикан как стержень духовный этого Запада, был на протяжении многих веков нашим врагом. Он им остается, и никогда это не изменится. И папы римские на протяжении столетий выстраивали свою политику таким образом, чтобы максимально ослабить, а если есть возможность, уничтожить и Россию как государство, и русскую церковь как духовное единство, и русский народ как носитель этих идеалов.
Константин, но вы не верите в то, что времена меняются, например?
И сейчас только в худшую сторону. Меняются, но только в худшую.
Сейчас Сергей Худиев, да.
Ну, я должен сказать, что я не считаю, что Ватикан наш враг. Тем более я не считаю, что вот в текущей политической ситуации Ватикан наш враг. Я думаю, что в сложившейся ситуации особенно очень важно... уйти от этой вражеской риторики. Мне она представляется достаточно бессмысленной.
Сейчас будем подключать уже слушателей. 7373948. Вам пригодятся наушники, чтобы слышать звонки. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую уважаемых гостей. Очень интересное событие, поистине эпохальное. Вопрос мой вот в чем. Во-первых, я бы хотел немножко, чтобы гости уважаемые разъяснили принципиальные различия вот к православной церкви и католической.
Вопрос сразу снимается, потому что если мы начнем объяснять различия, мы закончим программу часа через два.
Да, хорошо, хорошо, извините. Тогда у меня другой вопрос. У нас муссируется в СМИ и в некоторых других около информационных кругах, что наш величайший, ну, патриарх наш, он приверженец несколько католических взглядов. Я бы хотел, вот, чтобы либо гости развили этот миф, либо подтвердили его.
Спасибо. Спасибо, принимается. Ой, ну Сергей Худиев.
Значит, я думаю, что, знаете, вот есть очень... у одного из отцов церкви есть замечательное высказывание, по-моему, у Григория Богослова, но я боюсь, что я напутаю. «Овцы, не пасите своих пастырей». Патриарх поставлен на свое служение по местным соборам Русской Православной Церкви. Его соборно выбрали епископы. Мы верим в то, что церковь русская православная, она водима Святым Духом, она от Бога не отпала. Поэтому, мне кажется, ну, разговоры о том, что вот патриарх куда-то уклонился, что патриарх у нас не православный человек, просто не верим в церковь и не верим в то, что в церкви живет Святой Дух.
Но церковь же не казарма, Душенов моя фамилия.
Константин Душенов, да.
Церковь не казарма, давайте на всякий случай. И патриарх Кирилл, он не генералиссимус, понимаете? И вера, хранителем веры является не патриарх и не епископы, и даже не соборы, а является вся полнота народа Божьего. Каждый из нас ответственен за чистоту веры перед Богом ничуть не меньше, чем патриарх Кирилл. И основания к таким сомнениям существуют все 90-е годы, да и нулевые, там, так сказать, патриарх Кирилл был просто очевидным совершенно вождем такой либеральной куменической фракции в составе российского епископата. Другое дело, что дивны дела Божии, понимаете, человек предполагает, а Бог располагает. И когда он стал патриархом, он начал проводить как бы тот курс, который, в общем, во многом противоположен предыдущему, так сказать, его, предыдущей его деятельности. И, кстати говоря, он сам об этом сказал, что до того, как я был патриархом, вот он недавно, кстати, выступал, и в одной из своих проповедей он сказал, что до того, как я был патриархом, как я стал патриархом, многие вещи, которых я не понимал. Понимаете? Так что тут нужно иметь в виду, что не все так просто.
Это Константин Душенов, сейчас Сергей Перевезенко.
Да, в этом отношении я категорически не соглашусь. Я Святейшего знаю уже лет 20, даже, наверное, больше, еще когда он был митрополитом смоленским и как раз возглавлял отдел внешних церковных связей. По своей должности он, естественно, обязан был
вести международную деятельность и осуществлять контакты с представителями различных церквей там, и так далее, и так далее. Но и внутренне, и по той деятельности, которую он вел, допустим, в рамках того же, и в том числе созданного, одним из создателей был Всемирного Русского Народного Собора и многих других организаций, это был человек и остается человеком, который всегда защищал традиционные ценности, всегда был очень такого жесткого, я бы сказал, консервативного склада мыслитель, но как политик он умел контактировать с разными силами и решать различные вопросы в духовном и в политическом, и в смысле оставаясь, конечно, традиционалистом.
Не, ну достаточно сказать, что вот эта вот формула русского мира, которая на сегодняшний день является фундаментальной формулой внешней политики России, да и внутренней в значительной мере, она была оглашена именно патриархом Кириллом. Как ни крути, именно он внес, так сказать, на широкое общественное обсуждение вот эту формулу о русском мире, которая на сегодняшний день является ключевой формулой, в том числе и государственной политики России.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, спасибо, во-первых, большое за такую интересную передачу. И действительно великое событие. И я хотела бы только несколько своих каких-то замечаний сказать, что я считаю, что есть люди верующие, есть люди неверующие. Экстремизм не имеет национальности и не имеет веры. И если в людях живет вера, неважно, к какой религии они принадлежат. И если дела Божьи нам неизвестны, и человек предполагает, а Бог располагает, как сказали ваши гости, то давайте будем считать, что это действительно великое Божье событие, и объединяются люди веры. Давайте не будем вот рассматривать...
Если так считать, простите, Душенов, если так
католики,
считать, то тогда это событие сможет кто-то стать отправной точкой для разрушения всего, что мы создавали на протяжении
почему?
Веков.
Почему? Это Константин Душенов вам отвечает.
Потому что нету... какое в Священном Писании сказано, какое общение свету со тьмой, истине с неправдой у Христа с Велиаром, какое может быть общение?
То есть настолько противоречия укоренились,
у экстремизма
что,
в принципе... нет Вот интересно, у экстремизма нет национальности. А у нобелевских лауреатов есть национальность? А давайте мы вообще запретим эту национальность упоминать. Вообще, в принципе. Да? Несмотря на то, что, между прочим, национальности людей – это установление Божие. Я вам напомню на всякий случай, да, что при сотворении Вавилонской башни Господь Бог как раз смешал языки. И именно тогда единая человеческая раса, она разделилась на национальность.
Константин Юрьевич, здесь слушательница приветствовала эту встречу и говорила, ну, наконец-то,
она приветствовала то,
мире.
Что для меня, например, является кошмаром, если, не дай бог, это реализуется. Вот она приветствовала в этой встрече те моменты, которые, я надеюсь, никогда не будут реализованы.
То есть вы против того, чтобы они вообще о чем-то
договорились? Против всякого экуменизма, против всякого смешения. Я за то, чтобы они разговаривали. Пожалуйста, политические вопросы пусть решают, безусловно.
Санкции пусть снимают, а вопросы веры пусть не трогают. Это Константин Душенов.
Да, не трожь святого.
Это Сергей Перевезенцев, пожалуйста.
Ну, я тоже не соглашусь с нашей слушательницей, потому что, видимо, она просто не понимает, о чем идет речь. Ни о каком слиянии вер не может идти даже и речи. Потому что здесь очень серьезные духовные противоречия, которые существуют на протяжении тысячелетия. И... в русской истории попытки ликвидировать специфику православного понимания христианской догматики всегда приводили к жутким кризисам. Это всегда были те самые войны. Недаром те же римские папы на протяжении нескольких веков устраивали крестовые походы против, вручали копья как различным политическим деятелям Запада, которые нападали на Россию, как символы крестовых походов против России, постоянно пытались заставить русских людей принять их догматику, русские стояли на своем, и только благодаря этому создали свое государство, создали свою цивилизацию, создали свою историю. Поэтому и сегодня православный народ, попытки покушения на христианскую, на православную догматику воспринимает именно как предательство и как попытку уничтожить, собственно, православный русский народ, и с верой смотрит на святейшего патриарха Кирилла, который ни в коем случае не допустит этого.
Это Сергей Перевезенцев, Сергей Худиев.
Ну, я бы сказал, что говорить о объединении можно только, ну, в абсолютно эсхатологической перспективе. Вот какие замечательные три разговора и краткая повесть об Антихристе Соловьева, где действительно там все христиане объединяются, но это уже под самый конец света происходит. Я понимаю, что вот разделение между людьми, которые исповедуют имя Христово, это предмет для многих соблазна, и для многих это предмет скорби. Но вот так сложилась мировая история в этом грешном, падшем мире, и просто взять это и проигнорировать, и сказать, что да, вот давайте просто отменим наши различия, ну, ничего не получится, это просто, ну, это действительно вызовет очень жесткий конфликт внутри уже православной церкви, и получится, что и с католиками не помирятся, и внутри устроят раздрай. Поэтому, ну, конечно, ничего такого, никаких шагов к каким-то вероучительным компромиссам делаться абсолютно точно
тогда не будет. Тогда парадоксальная вещь, встречаются лидеры духовного мира, но при этом встречаются только как политики, так получается.
Да, ну, конечно.
Потому что
это уже много.
Это уже много, потому что за каждым из них стоят века истории и стоят миллионы людей, у которых есть вот их собственное убеждение. И, конечно, в этом отношении они представляют людей, которые за ними стоят. Они не могут поступать вот по своему произволу.
Здесь есть, да, принципиальный момент, я прошу прощения, да. Он связан с тем, что вот все говорят, там люди, людей представляют, там у них какие-то убеждения. Проблема совершенно не в людях, не в тех миллионах, которые стоят там за папой или за Кириллом. Проблема в том, что Господь и Бог и Спаситель наш Иисус Христос оставил нам святые истины. Эти истины Ватиканом были на протяжении своей истории попраны. И даже если все, сколько ни на есть, там, миллиардов людей, они все признают Ватикан, все равно православные искренне верующие люди никогда на это не пойдут. Количество, история, вообще никакие человеческие факторы здесь значения не имеют. И никакими человеческими силами это разделение невозможно устранить. Будь там хоть предантихристовая эпоха, будь антихристовая эпоха, какая бы ни была.
7373948, да, здравствуйте. Сейчас. Уже,
да, добрый вечер, Борис, Москва.
Пожалуйста.
Я хотел прокомментировать вопрос слияния. Мне кажется, тут скорее не вопрос духовных разногласий, как сказали уважаемые гости, а разногласий скорее материальные и непосредственно денежные, мне кажется. Поэтому никогда этого слияния не произойдет.
Ну, опять же, человек не знает, о чем говорит. Я бы добавил тут вот еще какой важный момент, определяющий значимость этой встречи. Вы знаете, по подсчетам различных иностранных, я подчеркиваю, источников, ну, прежде всего, французских источников, за последние годы от различных гонений, дефамации и прочих страданий подверглись подобного рода веяниям 200 миллионов христиан. Христианство сейчас гонимая религия, самая гонимая во всем мире религия. Поэтому даже несмотря на то, что в самом деле, как мы уже неоднократно сегодня говорили, между православной и католической церквами существуют очень серьезные, очень значимые, исторически сложившиеся догматические противоречия, непреодолимые с точки зрения представителей той и другой церкви, но тем не менее нужно искать какие-то точки взаимных контактов и взаимных действий по защите христиан. По защите христианства. Ведь смотрите...
Так я не понимаю.
Понимаете, какая вещь? Когда в советское время были эти страшные гонения на русскую православную церковь, ведь католики выступили в защиту православных епископов, в том числе благодаря довольно слаженным защите католиков, в том числе был в свое время от одного из арестов освобожден патриарх Тихон. Сейчас, когда говорят обо всем, о страшном, и никто не говорит о геноциде, который творится по отношению к христианам на Ближнем Востоке, никто на государственном уровне этим не озабочен. Кто, как не христианские пастыри, обязаны защитить христианский народ. Потому что то, что сейчас творится с представителями Антиохийской церкви, других христианских церквей, там несколько различных видов церквей на Ближнем Востоке, в той же Сирии, допустим. Это же страшные вещи, что происходит. Там миллионы людей страдают.
Но там как раз подавляющее большинство православных.
Константин Душенов.
То есть там есть католики, но их мало. И других протестантов
там не только православные,
вообще
там
не знаю. Есть, но да. Подавляющее большинство – это, конечно, православные. А что касается того, там, союзники или враги, а вот Сталин, когда он в Ялте Черчилля там коньяком поил, он что, не понимал, что Черчилль – смертельный враг Советского Союза, России исторической, и, так сказать, его личный политический враг, его Сталина? Но, тем не менее, он же с ним, так сказать, встречался, решал всякие вопросы. И успешно, кстати, прошу заметить, решил.
То есть временный союз перед лицом грозящей опасности.
По определению только временные союзы. В политике вообще ничего постоянного нет.
Папа Римский и патриарх Московский встречаются, а мы все равно обсуждаем их как политиков, сравниваем со Сталиным и Черчиллем.
Вот, а вы вот как, на что я обращаю внимание. Подождите, а вы-то как бы хотели? Они что, не люди, что ли?
Или, я не знаю.
Если они люди, значит, им
свойственны. Это крупнейшие политические фигуры мировой истории.
То же самое, что и остальным людям.
Да, Сергей Худиев, будете добавлять, Сергей Львович?
Ну, я бы сказал, что то, что возвещается на каждой литургии, то, что возвещается на каждой мессе, это то, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа. Умер, Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, Он придет во славе. И вот это послание, которое может по-разному пониматься, по-разному интерпретироваться, оно является общим. И вот очень важно постоянно помнить о нем, даже когда мы говорим о том, насколько по-разному мы его понимаем, о том, что вот это фундаментальное послание, оно нас объединяет.
Ну да, католики, как говорили, ситуации, как и все еретики, содержат истину в неправде. Вот то, что вы сказали, это истина, что Христос пришел. Но они за последние 1000 лет эту истину укутали в такую толстую прослойку своих измышлений, что фактически ее превратили в собственную противоположность.
Короче, была бы возможность, Константин Душенов никогда бы не встречался с Папой Римским, Сергей Худиев встретился бы с Папой Римским, а вот с Сергеем Перевезенцевым я до конца не понял, встречались бы, например, вот согласились бы на участие в подобном?
Как исследователь, конечно.
А как человек верующий?
Как человек верующий, но исследователь. Я должен заниматься такими вещами.
Ну, понимаете? Вот да, серпентарии вот ученые изучают же, да, там всяких змеев, тараканов, там ядовитых всяких скорпионов.
Ну что же, с нами сегодня был Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, Сергей Худиев, православный публицист, и Константин Душенов, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Мы обсуждали предстоящую встречу патриарха Кирилла и Папы Римского, которая через 2 часа должна начаться в Гаване, на Кубе. Посмотрим, что будет в этой декларации, которую должны будут подписать и патриарх Московский, и Папа Римский, и тогда, возможно, к этой теме мы еще вернемся. Спасибо за участие в нашей дискуссии. Приходите.
Спасибо. Еще.